Зимой Афанасия куда-то исчезала. И мы, занятые другими делами, редко о ней вспоминали. Но как только наступала весна, и на деревьях распухали жирные клейкие почки, черная уродливая фигурка появлялась в дедушкином доме и снова начинала занимать наше воображение. Происходило это обыкновенно так. Сидим мы утром в зале и пьем чай. Вдруг входит работник Тереха и таинственным шепотом объявляет: «Игнатий Петрович, там пчелинка Афанасия пришла». Мы переглядываемся и бледнеем. А ну, как она возьмет, да и придет прямо сюда. Нам хочется спрятаться под диван, но мы сдерживаемся изо всех сил, стараемся сохранить спокойствие. Дедушка не любит трусов, и мы от него скрываем, что боимся Афанасии. А в то время, как мы сидим ни живы, ни мертвы на своих местах, дедушка спокойно встает и выходит в переднюю. «Здравствуй, Афанасия!» — говорит он приветливо.
«Здравствуйте, батюшка Игнатий Петрович!» — слышится глухой голос пчелинки.
«Тут уж мы не выдерживаем! Тихонько сползаем со стульев и прячемся в угол за стенку дивана. «Ну что, Афанасия, пора пчелок на волю выпускать?» — продолжал дедушка. «Пора, пора, батюшка! Ишь, солнце-то как угревает! По лесу шум пошел, не нынче завтра вишень не зацветет». Мы слышим, как дедушка надевает калоши, полушубок, потом хлопает дверь, и в передней наступает тишина. «Ушли. Как ты думаешь, Сережа?» Шепотом спрашиваю я брата: «Отчего это дедушка не боится Афанасии?»
«Он большой. Оттого», — подумав, отвечает Сережа. «Она ему ничего не посмеет сделать».
«Ну как же не посмеет? А вон кузнец Семен тоже большой, а ее боится». «Почему это?» Сережа долго молчит, потому что не знает, что отвечать. Но, должно быть, ему становится стыдно за свою трусость, и он вылезает из-за дивана.
«Пойду на крыльцо, посмотрю, что они там с дедушкой делают», — говорит он небрежно, как будто ни капельки не боится пчелинки.
Мы выходим в сени, но на крыльцо все-таки не осмеливаемся показаться, и из-за двери наблюдаем за дедушкой и Афанасией. Дедушка отпирает большой замок, которым заперта маленькая избушка, где у него стоят ульи, и оба они скрываются в ней. Потом выходят и о чем-то долго разговаривают, идут под сарай, вытаскивают оттуда новые колоды и осматривают их. Вдруг Афанасия поворачивается к крыльцу. Мы видим ее бледное лицо, черные брови, сверкающие глаза, и, толкая друг друга в панике, мчимся в комнаты, залезаем под кровать и сидим там до тех пор, пока дедушка не возвращается один. Слава богу, ушла. Между тем солнце с каждым днем начинает припекать все жарче и жарче. Земля быстро просыхает. В саду по проталинкам показываются голубые подснежники. И вот однажды утром, проснувшись, мы видим, что весь дедушкин сад точно белым кружевом покрылся. Распустились вишни, и в густой чаще их ветвей, обсыпанных нежными букетами цветов, что-то гудит, озабоченно и серьезно. Это пчелы. Стало быть, Афанасия перебралась в шалашик за плетнем и опять водворится там на все лето среди своего пчелиного царства. Теперь уже нам нельзя будет так свободно рыскать по саду, как это мы делали осенью и зимой.
Пчельник был для нас заповедным местом. А если и случалось иногда очутиться около Афанасьина царства, то мы старались поскорее выбраться оттуда, чуть не ползком и затаив дыхание, чтобы как-нибудь нечаянно не увидела нас Афанасья. На наше счастье, она, перебравшись на пчельник, больше уже не показывалась нигде и вела в своем шалаше таинственную жизнь, неизвестную никому, кроме дедушки, потому что только он один не боялся ходить к Афанасье.
Еще раз появлялась Афанасья в доме 1 августа на Медовый Спас, когда в первый раз режут соты и светят их в церкви. В этот день они с дедушкой вместе ходили к обедне, и Афанасья торжественно несла в руках большую липовую чашку, до краев наполненную свежим душистым медом и завязанную в белоснежный новый платок. По возвращении дедушка угощал пчелинку чаем, и они долго беседовали за самоваром в палисаднике под тенью старого дуплистого вяза. Мы в это время прятались в дом и, из-под тишка поглядывая в окно, терпеливо ждали своей порции меда. Но вот, наконец, Афанасья допила последнюю чашку, опрокинула ее кверху донышком и начала истово креститься, глядя на восток. Мы зажмуриваем глаза и приседаем за подоконники. «Покорно вас благодарю, батюшка Игнатий Петрович!» Слышим мы странный, точно выходящий из земли голос Афанасьи. «Спасибо за чай, за сахар, за привет да ласку!» «Не стоит благодарности, Афанасья», — отвечает дедушка, и хотя мы его не видим, но чувствуем, что он улыбается своей мягкой, ласковой улыбкой. «Чай, сахар — это пустое дело, а вот за мед тебе спасибо, Афанасья. Такой мед удивительный, хоть сейчас на выставку. За эдакой мед тебе там непременно дали бы награду, золотую медаль, а на медали надпись. За усердие и труды». «Ну, какие мои труды, Игнатий Петрович? Не я тружусь, пчелки работают». «Пчелки-то пчелки! Да ведь и с пчелками надо уметь обращаться». «А ты это умеешь? Тебя, Афанасья, пчела любит». Они уходят, а мы вылезаем и спешим из своего убежища в палисадник, где белая липовая чашка поступает в наше распоряжение. И когда запускаем ложки в нежные хрустящие соты, наполненные прозрачным янтарным медом, то думаем об Афанасье. И нам кажется странным, что пчелы любят эту черную горбунью со страшными сверкающими глазами. Разве ее можно любить?